В эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Первая встреча президентов Соединенных Штатов и Украины должна состояться буквально через несколько дней. Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями, исполнительным директором Международного фонда возрождения Александром Сушко. Здравствуйте.
Добрый день.
Александр, фонд возрождения – это филиал Международного фонда Сороса в Украине. И директором Евразийской демократической инициативы Питером Залмаевым. Здравствуйте, Питер. Перед тем, как перейти к диалогу, сюжет о сути происходящего.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые выступит на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В кулуарах Генеральной Ассамблеи ожидается и первая встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, вскоре должен состояться и официальный визит Зеленского в Вашингтон. В центре переговоров, по словам украинских дипломатов, будут вопросы безопасности, украинского противостояния агрессии России и борьбы с коррупцией. В конце августа стало известно о том, что Белый дом заблокировал выделение Киеву финансовой помощи, чтобы, как было объявлено, проанализировать, насколько предоставление денежных средств соответствует интересам США. Газета «Вашингтон-Пост» писала, что таким образом администрация Трампа пыталась оказать давление на Зеленского с целью восстановления коррупционного расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства и на предстоящих в 2020 году выборах в США может стать главным конкурентом Трампа. Сын Байдена был членом правления украинской газовой компании «Бурисма». Руководство компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов. 12 сентября администрация американского президента разморозила выделение Украине почти 400 миллионов долларов. Эти деньги предназначены на закупку военного оборудования и оружия для украинской армии. Более года назад Украина получила 37 американских противотанковых пусковых установок «Джевелин». В украинском военном ведомстве заявляют о необходимости приобрести еще одну партию «Джевелин», которые могут быть использованы не в наступательном целях, а лишь в случае масштабной эскалации войны. Если просьба о закупке такого оборонительного оружия будет одобрена в ходе встречи Зеленского и Трампа, то это, как считают обозреватели, станет мощным сигналом. Глава Белого дома твердо намерен поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. В Киеве также рассчитывают на помощь американской стороны в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе. Отвечая на вопрос журналистов в Вашингтоне о том, должны ли США присоединиться к переговорам о мире в Украине в нормандском формате, Трамп на следующий день после обмена заключенными между Киевом и Москвой заявил.
Тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом и очень позитивным шагом. Если бы им требовалось, чтобы я присоединился, я бы присоединился. Но вчера действительно произошло очень и очень положительное событие.
7 сентября Украина и Россия обменялись заключенными по формуле 35 на 35. В Киев вернулись 24 военных моряка, захваченных в Черном море российскими пограничниками в конце осени прошлого года, а также еще 11 украинцев, включая кинорежиссера Олега Сенцова. Сразу после обмена Зеленский заявил, что далее должны последовать другие шаги, направленные на достижение мира в Донбассе. Украинский президент в последние месяцы не раз подчеркивал, что выступает за участие США в нормандском формате переговоров по решению конфликта в Донбассе. Впрочем, судя по всему, Владимир Путин такую инициативу не поддерживает. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата, в котором принимают участие руководители Украины, России, Германии и Франции. В последний раз лидеры государств нормандской четверки обсуждали пути урегулирования ситуации на востоке Украины в октябре 2016 года в Берлине. Новая встреча в нормандском формате, как сообщил Зеленский, может состояться до конца сентября в Париже.
Вообще, что происходит с встречей президентов Соединенных Штатов и Украины? Уже говорили о том, что будет визит президента Зеленского в Вашингтон несколько раз. Сейчас говорят о том, что будет встреча в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Но, тем не менее, к Вашингтону как-то готовятся.
В традициях американской дипломатии придавать большое значение деталям, а таким большим деталям, как встреча на высшем уровне, особенно. Перспектива встречи понимается Трампом как знак определенного особого внимания и расположения. Очевидно, Украина не относится, возможно, к числу топ-приоритетов американской администрации, поэтому этот вопрос, он может быть не первый. И поэтому нет ясности. Лично для Трампа было бы очень удобно, если бы на украинском фронте произошло что-то, что было бы явно выгодно ему. Но тут таких новостей не так уж много. А другие новости, они более второстепенны. То, что руководство Украины не слишком готово оказывать деликатные услуги американской администрации, в частности, каким-то образом вмешиваться в американскую внутриполитическую борьбу, это, конечно, с точки зрения Трампа не очень приятно. Он ожидал, возможно, больших реверансов в свою сторону. И поэтому они не спешат делать вот такой значительный символический шаг, которым могла бы быть полноценная встреча на высшем уровне. Поэтому до сегодняшнего дня речь идет в первую очередь о короткой встрече, возможно, встрече на ногах, которая бы могла произойти на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Ну, а в лучшем случае украинская сторона могла бы рассчитывать, как мне кажется, на встречу порядка 15-20 минут там же на полях Генассамблеи. В данный момент.
Не поедет Зеленский в Вашингтон, нет?
Нет, поедет. До Вашингтона он, я думаю, не доедет, потому что она в лучшем случае сейчас для него программа максимум это получить эту протокольную, согласен с Александром, встречу не больше, чем 20 минут. Ожидать чего-либо сверхъестественного, наверное, будет наивно, а с другой стороны, наивно будет полагать, что Дональд Трамп на такое не способен. Им нужно, чтобы Украина рассказала про Буризму.
Это фирма, где работал сын президента Байдена, который сейчас
является одним из главных, лидирующих кандидатов от партии демократов на демократическую праймерис. Трамп опасается этого конкурента, поэтому Украина для него важна. Но даже если он сейчас в обозренном будущем не получит такой кооперации со стороны Украины, у него все равно есть его мания, ее можно понять, какой-то победы на международном фронте. Он готов встретиться хоть с дьяволом, с чертом, с рожками. Посмотрите, он с аятоллами уже заигрывал, это же известный факт. Он сейчас хотел, вот был на грани вот, соглашения с Талибаном, и у него нигде не получается вообще, понимаете?
Пока.
А вот посмотрите, что на нас, вот мы буквально до начала программы с Александром вот так вот вздыхали, говорили, а вот если была бы такая встреча. И потом мы согласились все вместе, что возможно, наверное, встреча такая и возможно, да, то есть...
Питер, я видел встречу в Кэмп-Дэвиде президента Картера, премьер-министра Рабина и главы Организации Освобождения Палестины Ясира Арафата. Извините, но этот расклад не выглядит более, я сказал, шокирующим, чем тот.
Но Трампу нужно постоянно вот так вот подогревать и накалять градус, потому что ему нужен постоянный шоу, ему нужно постоянно вух-вух и быть в центре внимания. Он просто спит и видит, чтобы стать участником и стать миротворцем, в том числе и на украинском направлении.
Может быть, есть у вас, президент, что такая возможность, на самом деле, сейчас?
Те сигналы, которые идут из Киева сейчас, не очень однозначно понимаются. Я думаю, что и в Киеве нет ясного понимания наших собственных сигналов. А уж там, за границей, каждый понимает в меру собственных ожиданий. Я так понимаю, что на Западе возникло такое мнение, что Украина готова пойти на достаточно глубокие уступки Москве, потому что все знают, что Москва на серьезные уступки не пойдет, будет стоять на своем. А вот со стороны Киева возникло такое ожидание, а вдруг? Хотя, собственно, в полном объеме какой-то план со стороны Киева нигде не презентовался. Поэтому есть ожидания. И вот, ну да, и не только Трамп, но и Макрон, и другие западные лидеры сейчас думают, а не тот ли это момент, где можно вот как-то разрешить украино-российский конфликт, как-то хотя бы совершить какой-то прорыв к такому разрешению. По моему мнению, такие ожидания иллюзорны, потому что та глубина конфликта, которая есть сейчас между Киевом и Москвой, она не нивелируется сменой власти в Киеве. Хотя, безусловно, степень возможных уступок сейчас больше, чем она была при Порошенко. Но все равно она не та, на которую согласится Москва. Все равно позиции сторон достаточно далеки. В лучшем случае мы могли бы рассчитывать на какие-то новые раунды обмена, может быть, какое-то более надежное прекращение огня. Но это максимум. То есть вот какого-то политического урегулирования не просматривается. Но ожидания такие есть. И, безусловно, западные лидеры будут пытаться каким-то образом набрать баллы на этом. А Трамп, он как раз из тех, которые, ну, скажем, понимают эту ситуацию не очень глубоко. Он все-таки не видит вот этой глубины украино-российского конфликта. Для него это один из многих территориальных конфликтов в мире, которые можно разрешить каким-то ситуативным компромиссом. И поэтому он считает, что вот такой дил возможен.
Может быть, Питер, просто у каждого из участников этой вот заочной встречи просто свои иллюзии, свои представления о том, что могут другие. И тут в этом вся проблема, почему нельзя вот так вот нормально встретиться и поговорить, потому что кажется, что перед разговором нужно что-то такое сказать, чего я от тебя жду, а ты этого не говоришь, значит, ты как-то против меня настроен, а я и не собирался ничего этого говорить, потому что это твои иллюзии, твои фантазии.
Ну, это, собственно, то, что вы сказали, это, на самом деле, главное, наверное, вообще гордиев узел международной политики, понятие trust, да, доверие, понятие messaging, и, собственно, эта тройка не является исключением, мы это уже много раз проходили и будем проходить, но я должен сказать, что здесь действительно, вот мы смотрим на этот портрет, такой триптих, да, и с одной стороны мы видим представителя КВН, а другого КГБ. Есть уже такая аналогия, не я ее придумал, но мы говорим сейчас про КВНчиков и КГБшников.
Но все-таки люди из разных миров, да? Ну,
абсолютно,
как бы там, да,
абсолютно разных,
да?
Миров. Да. И, собственно, вот то, что мы сейчас уже видим на примере воли коллективного Зеленского, будем говорить так, коллективный Зеленский, да, где каждый из нас президент, и мы вместе принимаем решение. Нужно вернуть своих пацанов. Хотите Цемаха? Берите Цемаха. Несмотря на то, что Цемах – это был очень серьезный, на самом деле, шаг для Украины. Это было очень серьезно, что касается репутации Украины в вопросе сбитого малазийского Боинга. Да? Это обратная сторона медали западно-украинских отношений. И вот сейчас этим фактом пренебрегают с целью получить какую-то семинутную тактическую такую перемогу, которую можно сказать, вот, смотрите, мы
получили. Люди освобождены, согласен, люди освобождены.
Но эти люди могут быть освобождаться постоянно, они могут браться в плен постоянно и потом освобождаться. Типичный КГБшный советский вот такой вот ход, ничего нового мы сейчас не видим. Поэтому, да, нужно быть очень осторожным, понимать, что тебя просто возьмут и переиграют на этой шахматной доске.
Вот что должно украинское руководство сделать, чтобы его не переиграли? Я бы раньше сказал бы, наверное, вы скажете «американская поддержка». Вы сейчас скажете «американская поддержка»?
Я думаю, что в нынешних условиях очень трудно синхронизировать вот эти ожидания. Поддержка, она в том или ином виде все равно есть. Но, опять же, есть и ожидания. И есть проблема, как коллега говорит, ложных ожиданий. Вот для меня проблема будет тогда, когда действительно может возникнуть между Киевом и Вашингтоном кризис, или резкое охлаждение вследствие неправильно понятых ожиданий. И тут, конечно, очень важно, чтобы эта встреча состоялась, очень важно, чтобы она была подготовлена, я имею в виду встреча украинского и американского президента, чтобы можно было действительно искренне поделиться своими красными линиями, если они есть. То есть тут у нас, конечно, и внутри Украины есть много таких опасений. То есть мы сами-то не знаем этих красных линий, потому что их никто толком не проговорил пока что. Но, с другой стороны, мне кажется, что инстинкт самосохранения сейчас у новых властей будет достаточным для того, чтобы не предлагать на международной арене того, что может быть резко взрывоопасным внутри страны. Я думаю, там есть достаточно советников, которые могут это объяснить. И было бы очень неплохо, чтобы уже на этом этапе у американской стороны сложилось понимание вот этих красных линий, и они бы для себя тогда могли бы определить свою тактику.
И для этого нужно, чтобы украинское руководство разъясняло свою позицию американской стороны четко, да? Мне кажется, что даже нового посла нет в Вашингтоне до сих пор.
Такая проблема есть. Я думаю, что ее в ближайшее время...
Нет нового посла Украины. Кстати, нет нового посла России. Замерили. Нет нового посла Украины в Вашингтоне.
Говорю, я добавляю, что есть...
Нет нового посла России в Вашингтоне. И нет нового посла Соединенных Штатов в Киеве. И, кстати, только сейчас приезжает новый посол Соединенных Штатов в Москву. Это вот все такая сила одновременно.
Сейчас период синхронной ротации. Это нормально. Пока что это не критично, потому что предыдущий посол только недавно тоже.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Программа программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ведет эту программу Виталий Портников, а гости наши сегодня – исполнительный директор Международного фонда «Відродження» Александр Сушко и директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмай. Мы обсуждаем предстоящую встречу президентов Соединенных Штатов и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В свете того, что вы сказали сейчас о происходящем в американско-украинских отношениях, Питер, скажите, а двупартийная поддержка Украины, она может сохраняться как институция в рамках вот этой вот предвыборной борьбы, которая уже явно начинается в Соединенных Штатах? Это вот то, что, чем Украина всегда гордилась, что вот есть поддержка и демократов, и республиканцев.
На законодательном уровне, когда мы говорим про Сенат и Конгресс, безусловно. И это на самом деле, наверное, является чуть ли не последним оплотом вот такой поддержки Украине. Потому что то, что мы видим на уровне исполнительной власти, что касается формирования внешней политики, то мы видим, что система полностью подминается под и прогинается нынешним президентом США. И, соответственно, опять-таки, его политическим интересам, интересам его политического выживания в 2020 году на выборах подчиняется все остальное. Поэтому этим объясняется вот такое небрежное отношение в назначении послов. Не забывайте, что 400 высокопоставленных постов в Госдепартаменте все эти годы остаются незаполненными.
Вот вы как думаете, а двупартийная поддержка сохранится?
Ну, безусловно, риски есть. Обострение межпартийной борьбы, выборы в США. И уже есть некоторые признаки, что со стороны администрации, что есть попытка как бы втянуть украинскую сторону. Уже называлась тема, это деятельность сына бывшего вице-президента Байдена в Украине. То есть с точки зрения того же Джулиани, возможно, кого-то еще в Вашингтоне, считается, что если Украина проявит рвение и что-то там расследует, найдет какие-то возможные злоупотребления или признаки явного конфликта интересов, то это утопит Байдена как кандидата. И мы не знаем на самом деле, насколько там есть такие данные или нет. В свое время генпрокурор Луценко говорил о том, что никаких нарушений украинского законодательства в действиях сына Байдена не было. Но кто же знает, как это отзовется в американском публичном пространстве. И тут уже зависит от того, как мы вот между капелек надо будет это пройти. Потому что, с одной стороны, мы не можем говорить великой державе, ее лидеру, категорическое нет, но его нужно говорить как-то так, чтобы
он услышал «да».
Или, по крайней мере, растянуть время.
Вот это классическое между капельками, потому что тут действительно есть глубокий интерес Украины в том, чтобы сохранить двупартийную поддержку и ни в коем случае не втягиваться в внутриполитические битвы американские. Уже было некие неосторожные действия в 2016 году. Тут есть вопрос, есть некоторые последствия. Но сейчас ситуация может быть более взрывоопасной, потому что тут уже будет прямая игра, если так вот как хочет Джулиани, например.
Позвольте мне добавить, она уже на самом деле ни для кого секретом не является. И та же партия демократов в Конгрессе, в соответствующем комитете, уже начала расследование возможных попыток администрации Трампа в лице господина Джулиани каким-то образом втянуть Украину, использовать ее на выборах 2020 года. И об этом написал недавно Washington Post. Поэтому это уже достояние публики.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа программа «Дороги к свободе», в которой вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ведет эту программу Виталий Портников, а гости наши сегодня – исполнительный директор Международного фонда «Відродження» Александр Сушко и директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмай. Мы обсуждаем предстоящую встречу президентов Соединенных Штатов и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Вы знаете, вы говорите о 2016 году. Мне кажется, что администрация президента Украины Порошенко очень схожа была в той ситуации, с которой он находится сейчас офис президента Украины Зеленского. Знаете, вот смотрите, в 2016 году, ну, будем честными, практически все были уверены, по крайней мере, здесь в Киеве, в победе кандидата демократов на выборах. И не пойти навстречу неким пожеланиям демократической администрации, не только в вопросах там какого-то, скажем так, юридического характера, как это было сделано, Манафорта, но и во многих политических вопросах очень важно. Ну, было невозможно, потому что, ну как, потому что Киев опирался на американскую поддержку, нельзя было идти на откровенный конфликт с президентом Обамой. Вы помните, что вице-президент Байден в своих мемуарах говорил, что он требовал отставки генерального прокурора от президента Порошенко, и ничего, как бы все это происходило. В результате победил кандидат республиканцев, да. Было некое сразу охлаждение личных отношений. Оно сохранилось до конца президентства господина Порошенко. Теперь похожая ситуация. Можно быть уверенным, что победит кандидат республиканцев, идти навстречу ему, а потом побеждает кандидат демократов, та же самая ситуация повторяется.
Абсолютно.
А если наоборот президенту Трампу говорить, как говорите, не да, не нет, а он перебирается на второй срок, он не забудет этого нет в форме да или да.
Но, на самом деле, Виталий, это напоминает мне американскую игру, такую whack-a-mole, знаете, когда там головы торчат, да, и ты должен их молотком так убить.
Прекрасный образ, очень нам подходит.
Ну, серьезно, и каждый раз ты бьешь и не попадаешь просто на эту голову. То есть есть риск, всегда 50 на 50, попадешь ты или нет. И мы можем наступить, опять-таки, на те же грабли, и что в результате мы получим. То есть,
знаете, требует бить по головам.
Безусловно, вот то самое невмешательство Украины, за которое мы ратуем, оно республиканцами будет трактоваться как игра на стороне демократов.
Как вмешательство, да.
Вот тут, конечно, сложная ситуация, но уроки 16-го должны читаться именно так. Лучше не вмешиваться. Вот это раз и навсегда. Нельзя вмешиваться в внутриполитические игры великих держав. В принципе, это должно быть правилом. И тогда даже тактическая неудача может обернуться стратегическим успехом. А если же один раз вмешаться, угадал, не угадал, другой раз все равно получишь по голове.
Но вы же сами говорите, что это не вмешательство, может, одной из сторон трактоваться как настоящее вмешательство. Если вы ничего не рассказываете, покрываете, значит, вы вмешиваетесь.
Вы делаете неделание.
Да, вы выступаете за другую сторону, вы ее покрываете.
Скажем так, здесь легче оборонять свою позицию. Если стоишь на своем, на невмешательстве, то это намного легче отставить. Да, субъективно кто-то будет считать, что вот мы таким образом там опять подыгрываем демократам. Но здесь намного легче аргументировать. Вот. И там не будет такого единого фронта даже среди республиканцев. Я уверен, не все будут в восторге от того, что Украина будет вмешиваться в их внутреннюю политику. В Америке это очень чувствительная тема, и я думаю, что, в принципе, тот, кто втягивает иностранные государства играть на внутриполитические темы в Америке, в конце концов проиграет. И это будет больно.
Наверное, это служит пророчеством господина Трампа в 2020 году, потому что в 2016 году, после того, как он призвал: «Россия, если ты слышишь меня, народуй, пожалуйста, имейлы Хиллари Клинтон в размере 30 тысяч».
Да, так было.
И он выиграл, он одержал победу. То есть вот это такая жесткая антироссийская риторика, к которой мы привыкли от американского любого президента, особенно республиканского. Сейчас как бы уже большая часть электората Трампа, я бы сказал следующее. Они, наверное, более симпатизируют Владимиру Путину, чем той же Хиллари Клинтон, и тем более Бараку Обаме. Я говорю про электорат Дональда Трампа.
Меня другое, Питер, интересует. Вот вы, Александр, говорили, что кто-то субъективно из республиканцев может так воспринять. Вот что будет, если этим субъектом будет Дональд Трамп? Что Владимиру Зеленскому делать, если он будет воспринимать нежелание Владимира Зеленского сотрудничать по неким чувствительным темам, как вмешательство в выборы?
На самом деле ничего здесь сверхъестественного магического нет в решении этого вопроса. Вот Александр сказал о том, что это будет серьезный бег сквозь капельки, да, выразились, да. Нужно наладить хорошую лоббистскую работу с этими законодательными органами, с медиа, со средствами массовой информации и идти в обход Трампа. И не забывайте, ассигнирует, выделяет эти средства непосредственно Конгресс. И каждый раз, ладно, там, затормозил один раз, второй раз, но Трампу это будет стоить все больше и больше и больше политического капитала тормозить прогресс двусторонних отношений Америки и Украины.
Ну, это, хотя, интересное предложение. Мне только интересно, а вот Владимир Зеленский представляет себе архитектуру власти таким образом, что нужно идти в Конгресс и разговаривать с Палатой представителей Сената?
Для того, чтобы это объяснить, существуют соответственные должностные лица в администрации президента, в Министерстве иностранных дел. И я думаю, что есть кому объяснить. Другое дело, как конце концов пойдет дело, это пока вопрос открытый, конечно.
И тут на самом деле есть хороший прецедент. Биби Нетаньяху, который во время президентства Барака Обамы выступал перед обеими палатами. Это честь, которую доставится очень немногие главы государств. Он выступал и перед Нижней, и перед Верхней палатой в обход нелюбимого им Барака Обамы.
Я прошу прощения, Биби Нетаньяху, о котором вы говорите, премьер-министр Израиля, стал впервые премьер-министром Израиля, когда ни у одного из нас еще не было ни одного седого волоса. Он опытный, искушенный политик, понимаете, там даже не нужно объяснить, чтобы советники что-то объясняли. Это такая, я же еще раз говорю, такого рода тактика требует...
И за ним стоит огромное лобби в Вашингтоне.
Искушенного мастерства, такого мастерства политического. Я вот не знаю, Александр, вот вы говорите, советники должны. Мне кажется, что сам президент должен понимать архитектуру власти так, чтобы действовать по рекомендациям Питера или еще кого-то, кто будет говорить, что нужно разговаривать с конгрессменами. Тогда, может быть, удастся даже лучшие отношения с президентом США наладить.
Мы примерно понимаем уровень компетенции президента. Он такой, как есть. Но он, по свидетельству людей, которые с ним работают, он умеет учиться. Угу. Другого пути нет. Мы же не имеем иллюзий, что он заранее готовился к этой работе. И у нас нету таких ожиданий. Но у нас есть ожидание, что он действительно будет прислушиваться к профессионалам и действовать согласно рациональной логике.
Может, он просто понравится Трампу, Питер? Вы понимаете, просто понравится Трампу.
Это на самом деле, когда надо начинать, Виталий, Трамп действительно очень транзактивен и строит буквально все свое мироощущение, мировоззрение.
На эмоциях, на
личном желании. И есть очень легкий, простой такой механизм, как понравится Трампу. Вы должны его знать. Это просто лесть, уметь польстить и сказать, какой он великий и какой он красивый, даже если он голый.
Оба президента являются продуктом некоего анти-истеблишментского движения, да, то есть разочарование в традиционных элитах. Вот они оба из этой парадигмы. Хотя, естественно, их бэкграунд очень различается, но тем не менее какие-то параллели здесь есть.
Ну, главная параллель – это оба TV-профессионалы, то есть телевизионные люди, которые работают на ежедневный рейтинг. И посмотрите, во многом параллельно руководствуется этим принципом. Нужно каждый день показать, вот мы победители, мы в центре событий.
Я плохо представляю себе, честно говоря, как люди могут договориться о таких стратегически важных вещах в ходе 15-минутной встречи, но будем еще думать о том, что рано или поздно все-таки визит господина Зеленского в Вашингтон состоится. В любом случае, этот визит надо готовить. Оказалось, что его не так просто подготовить, как это казалось в первые дни президентства Владимира Зеленского, когда многие считали, что вот этот визит буквально у него в кармане. А пока мы обсуждаем только такую вот встречу, которая может пройти. Обсуждали мы ее тут в Киеве с исполнительным директором Международного фонда Ведроджин Александром Сушко и директором Евразийской демократической инициативы Питером Залмаевым. Спасибо, господа, что были с нами в этом эфире. И мы, конечно, еще не раз вернемся вот к этим темам украино-американско-российского, кстати, такого вот взаимодействия в наших эфирах. Напомню, что эту программу провел для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Прощаюсь с вами, господа, до новых встреч. Всего хорошего.